Всем привет! Вы слушаете подкаст «Марафон – это реально» от бегового сообщества, организатора московского марафона и других крупнейших забегов страны. Меня зовут Александр Капустин. Сегодня поговорим о том, можно ли сочетать бег с вредными привычками и как не допустить ошибок в игре со здоровьем, которые могут, естественно, обойтись слишком дорого. Для этой беседы мы пригласили в студию кардиолога Алексея Утина, который отлично разбирается не только в сердечных делах, но и в том, что такое здоровый образ жизни на самом деле. Алексей, привет.
Привет.
Слушай, во-первых, я безумно рад тебя видеть, слышать, потому что я твой фанат, подписчик, твой YouTube-канал просто там, не знаю, с каким количеством просмотров. Люди, которые говорят на тему здоровья, они смотрят тебя в том числе, не только там с точки зрения кардиологии, с точки зрения того, как ты интересно подаешь информацию. Поэтому мы сегодня в том числе тебя пригласили, чтобы поговорить про здоровье, про вредные привычки. И сразу первый вопрос. Поскольку у меня психологическое образование, когда я приходил в свой вуз, то мне первое, что говорили, что, в принципе, есть ли норма для человека, для его психологического состояния, скажем так, да? Вот про здоровье тоже. Есть ли здесь норма? Что такое здоровый человек? Есть полностью здоровые люди или нет?
Я даже не буду шутить эту известную шутку по поводу здоровых недообследованных. Я просто хочу сказать, что человеку без медицинского образования кажется, что он разбирается в здоровых и нездоровых. То есть, вот если двух человек поставить рядышком друг с другом и сравнить их между собой, то ему кажется, вот этот вот как более худой, да, вот он, наверное, здоровее. Вот у него там есть спортивные достижения, он бегает марафон, значит, он здоровее. Там вот он ест батончики с надписью Fit Slim или там увлекается продуктами органика.
Здесь
там
у него написано ЗОЖ.
Да, да, майка ЗОЖ, вегетарианец. Вот наверняка-то он здоровый. Но на самом деле надо смотреть по биомаркерам. Но есть, например, такая таблица Скур в кардиологии, и там есть несколько параметров всего лишь, и вот по этим параметрам ориентировочная продолжительность жизни человека может отличаться на 25 лет. Например, если мы посмотрим на высокий уровень артериального давления, человек курящий, с высоким давлением, с высоким холестерином, среднестатистически у него такая же вероятность там, в 40 лет умереть от инсульта или инфаркта, как у человека там в 65 лет с низким холестерином, с низким давлением и там не курящего. Из этого мы внешне только можем факт курения.
То есть, если я условно не обследовался никогда, я считаю, что я здоров, и я так и буду думать, да? А если обследуюсь, в любом чем-то найду?
Ну, не так. То есть, есть определенные критерии, по которым можно вот там сказать. Например, если были внезапные смерти в семье до 65 лет, неважно, как вам их объяснили, там, что работал на вредной работе, пил алкоголь или там луна в доме там чего-то,
козерога.
Да. Если у родственников были инсульты, инфаркты даже не фатальные до 65 лет, то нужно что-то проверить. И есть высокая вероятность, примерно 50%, что что-то найдется. Вот, то есть, либо высокий холестерин, либо высокое давление.
Слушай, а тогда спортсмены или, в частности, бегуны – это более здоровые люди? Поскольку все-таки у нас подкаст «Марафон» – это реально, мы с бегунами в основном общаемся здесь, да, то человек, который занимается бегом, ну и вообще в целом спортсмен, это более здоровый человек или не факт?
Ну, здесь тоже, значит, нельзя сказать. В целом, относительно среднестатистического человека в популяции, конечно, более здоровый. Вне всякого сомнения, потому что если ты бегаешь, ты делаешь и другие шаги в сторону более здорового образа жизни. Если у тебя хватает сил воли, там, чтобы бегать, то, наверное, что-то еще там.
Задумываешься о том, чтобы
даже,
твое здоровье было в порядке.
Даже вот на уровне того, что если ты более организован, то, скорее всего, ты более финансово успешен, а чем более ты финансово успешен, тем дольше ты проживешь. Да, это один из основных факторов долголетия.
Вот это забавно. Нужно больше зарабатывать.
Ну, типа того. Вот, поэтому даже если мы сравниваем действительно спортсменов и обычно среднестатистического человека, все-таки там обычный человек, он никогда не занимается бегом, он там позволит себе и покурить, и выпить, и избыточный вес у него будет. А если человек ничего специально для этого не делает, то после 40 лет все-таки вес стремится к увеличению. Ну и, в общем, со всеми вытекающими последствиями. Но мы знаем, что чрезмерное увлечение какими-то видами спорта, ну, то есть профессиональный спорт – это точно не сильно полезно для здоровья, об этом говорят исследования. При этом профессиональный спортсмен будет все равно жить дольше, чем среднестатистический человек.
Который не занимается спортом, да?
Да, но если мы будем сравнивать примерно одинаковую социальную страту, финансовый достаток, там возраст какой-то, в такой страте профессиональные спортсмены будут проигрывать продолжительность жизни другим людям, ведущим примерно такой же образ жизни, примерно с таким же достатком.
Слушай, а вот если я, вот как ты говоришь, да, там до 30-40 лет человек, который не занимался там спортом, я не бегал, не прыгал, сидел на диване, приходил с работы, пил там что-то, да, и вдруг встал с дивана, не знаю, послушал подкаст, встал с дивана, решил поменять все в своей жизни, кризис среднего возраста, побежал, начал увеличивать нагрузки, бросая вредные привычки. Я дальше могу быть более здоровым человеком или все? Я, скорее всего, уже посадил свой организм, там, не знаю.
Да нет, как раз вот именно до 30-40 лет важно...
Да, вот где-то вот... порог.
Да, порог как раз...
Когда можно пойти на ступень здоровья.
30-40 лет как раз тот порог, вот этот вот кризис среднего возраста, ага. все эти истории, они как раз, ну это, то есть начать заниматься бегом, это, наверное, один из лучших вариантов решения вот, вот этой вот проблемы возрастной.
Недорогой вид спорта.
Кризис среднего возраста, да. Потому что...
Ну, убежать от проблем.
Убежать от вредных привычек, от алкоголя, от курения, там, перейти к бегу, даже если исключить там какую-то пользу бега, то просто переключение внимания, новые угу. привычки, новые стереотипы жизненные, они поведенческие, они, в общем-то, помогут прожить подольше. И 30-40 лет – это как раз вот тот возраст, в котором нужно заботиться о своем здоровье. То есть можно там, наверное, все попробовать, но в рамках закона, да, в рамках закона. Но в 30 уже 40 лет надо что-то уже задуматься, отказаться от курения совершенно точно, от чрезмерного употребления алкоголя.
Ну, это же частая история, да, когда до 30 мы прожигаем свою жизнь, ну, условно, да, а потом такие, опа, пора что-то делать.
Причем, чем больше были люди увлечены чем-то, в каком-то там возрасте, какими-то веществами и так далее, тем, как правило, более фанатичными они становятся бегунами, веганами, йогами.
Как кардинально все меняется.
Да-да.
Да, слушай, ну я, кстати, по себе тоже заметил, что я только после 30 вообще начал заниматься своим первым физическим видом спорта в жизни. До этого у меня были только интеллектуальные виды спорта, и вот после 30 меня что-то перещелкнуло просто. Слушай, а скажи, мы сегодня с тобой касались этой темы, юморили на тему там ЗОЖ на майке, вот эти все батончики и так далее. Ты как относишься к современному ЗОЖу? Насколько это вообще, ну, скажем так, реально эта история про здоровье или нет? Вот.
Ну, слушай, ну это, конечно, это все в основном это маркетинг, конечно. Все вот то, что вокруг накручено, весь этот спортпит и так далее. То есть детоксы, да, мы все это довольно легко можем пренебречь всем этим и, в общем, оставить очень, очень маленькую выжимку, которую там ходи пешком каждый день, не пользуйся лифтом, поднимайся пешком по лестнице, uh-huh. ешь овощи, делай чекап. Там.
Чекап слишком модное сейчас слово.
Проверять здоровье, то там в очень узком диапазоне на самом деле работает. Да и все.
То есть фактически не надо ехать на ретрит, делать детокс-программы, там, не знаю, и ходить в качалку каждый день.
Ты предлагаешь мне ответить на все эти вопросы одним словом, а на каждый из них отдельно.
Не, я скорее про то, ну, я тебя понял, да. То есть мысль такая, что в большинстве случаев все равно это больше маркетинг, чем...
Ну, конечно, то есть не надо никакого детокса, потому что...
Перестань есть жареное, да?
Да даже не столько в жареном дело, сколько есть вообще все вот эти вот ограничительные действия, диеты, там, назначать mm-hmm. какой-то продукт там вредным, это не слишком правильно. Да, есть действительно способы приготовления. Жарко, может быть, она не очень хорошая в плане того, что возникают там различные продукты, mm-hmm. продукты химические, которые могут быть условными канцерогенами. Плюс, когда мы жарим на масле, там избыточное количество калорий. Так, mm-hmm. в принципе, не так сильно плохо, как нам кажется.
То есть, ты за то, что можно всего по чуть-чуть?
Да, да.
И нормально осталось
еды, здоровым. И нет практически такой вот запрещенной еды для нас. То есть мы должны, наоборот, питаться максимально разнообразно. Чем разнообразнее мы будем питаться, тем это лучше. Тем у нас будет более разнообразный пул, например, микробиоты в кишечнике. Вот, и тем микробиоты в кишечнике будет нам благодарны. И там.
Ты сейчас понимаешь, да, сломал некоторым просто схему движения по жизни с точки зрения питания. Спортивных батончиков, белков, там, разведения всяких штук там, и так далее.
Но спортивное питание точно, там нет чего-то прям такого прорывного. Самом деле, все спортивные врачи, если так их отвести в угол за пуговицу и как-то долго их пытать, они в конце mm-hmm. концов скажут, что все, что разрешено, не сильно-то работает, все, что там на самом деле работает, запрещено. Ну вот, оно работает там без пользы для вашего здоровья, поэтому надо всегда думать, там, когда вы перегружаетесь белком, как с этим белком справятся ваши почки, ваша печень, как она будет их выводить, куда там будет деваться мочевая кислота mm-hmm. и так далее.
А ты бы что бы здесь порекомендовал? Прислушаться к самому себе, почитать что-то или вообще...
Ну, я
или
бы просто порекомендовал...
брать белок из естественных продуктов?
Каких-то, ну, наверное, какой-то спорт высоких достижений, там действительно это нужно, но если вы занимаетесь для собственного здоровья, то вот вам средиземноморская тарелка, скандинавская тарелка, там, посмотрите на канадскую тарелку, как она выглядит, картинка, там очень красивая, канадцы сделали прям очень красивую картиночку, и вот можете Canadian plate написать по-английски. И вот, собственно, если вы будете так питаться на завтрак, обед и ужин, это, собственно, и будет самым оптимальным способом, наверное, питания. Ну, безусловно, если вы там во время собственного бега вам там нужны, наверное, какие-то электролиты, вот эти, как это называется, эти напитки, для того, чтобы не терять натрий, калий. Вот, а так, в общем-то, обычное питание вполне себе возможно на нем тренироваться.
Советы доктора Утина.
Типа того.
Окей. Слушай, опять же, говорили с тобой про курящих, не курящих, там, употребляющих алкоголь или нет. Возьмем среднестатистического человека, который... Ну, есть у него вредная привычка курить, никуда с этим не деться. Ну, точнее, деться, конечно, можно прочитать книжку и бросить, можно просто бросить, можно поменять свою жизнь. Но в любом случае, к примеру, занялся бегом, бегает, но при этом курит. Я, кстати, не раз видел, я веду московские марафоны, и частенько вижу такую картинку, когда человек пробежал, там, не знаю, десяточку, да, и при этом уже пошел в курилку и стоит, покуривает с медалькой на шее. Вот твое мнение, лучше просто курить и не бегать, или бегать и курить, это тоже ок?
Слушай, это, там, я очень категоричный, если... Я считаю, что курение – это прям такая бессмысленная штука.
Это понятно.
То есть, ну да, это зависимость, но каждый человек должен осознать, что мы просто берем по разным оценкам от 10 до 14 лет своей жизни, берем и просто выкидываем на помойку, ничего не получаем взамен. Ну, кроме, ну окей, там никотин способствует выбросу дофамина в головном мозгу, там это вызывает там ощущение предвкушения удовольствия, дофамин там чувство благополучия дает нам кратковременное, вот это вот сигареты, ты одна, все понимаешь.
Психологических эффектов там много, на самом деле, их там разбирать. А вот с точки зрения именно того, что...
Ну, просто кусок, ты платишь огромное количество денег, выбрасываешь. Я не видел еще ни одного исследования сосудов, чтобы человек там по пачке в день больше 20 лет курил, и чтобы это никак не отразилось на сосуд. То есть у всех будут бляшки, потому что продукты горения сигарет, они там травмируют стеночку артерий, стенка артерий химически обжигается. И это именно продукты горения. Сделан не в никотине. Никотин можете в плане отказа от курения использовать как раз. Вот. Не сам никотин вреден, но именно продукты горения. Они там обжигают стенку артерий, возникают ее микроповреждения, микротрещины через них. Высокий, средний, низкий холестерин, который есть в крови, будет проникать, все равно проникать. Даже если человек активно курит, неважно, какой у него холестерин, у него будет он проникать в стенку артерии из крови через эти повреждения, откладываться в виде холестериновой бляшки, бляшка будет расти, и там, в конечном итоге закончится инфарктом, инсультом раньше, чем лет на 10. И любой человек, то есть вот если человек, например, в 30-40 лет бросит курить, он вообще без проблем, он от жизни почти ничего не потеряет. Если он там позже бросит курить, то ну, где-то в среднем он продлевает свою жизнь на 7 лет. Я не знаю ни одной медицинской интервенции, которая бы так сильно продлевала жизнь, как отказ от курения, поэтому, ну, бросайте все курить. Че?
Вот мне сейчас ты прям открыл некоторые вещи. Я-то думал, что там все это связано с никотином в том числе, а тут только все с продуктами.
Нет, это как раз никотин, просто наркотик, заставляющий курить снова и снова. И, в общем, стратегии все расписаны. Просто у врачей нет времени на приеме на то, чтобы подробно объяснить, что вот есть там никотин-заместительная терапия. Наклеиваете пластырь, берете жвачку, там пластырь для снижения общей тяги, общего уровня, там жвачка для снижения сиюминутной тяги. Ага. Либо там есть лекарства, которые конкурентно связывает рецепторы никотина в головном мозгу, и там их и стимулируют, и блокируют одновременно. То есть нет вот такой жесткой ломки, то есть рецепторы идут, но при этом, когда ты куришь, не происходит подкрепление химическое. То есть у тебя разобщается процесс курения и процесс получения удовольствия. То есть ты куришь, а удовольствия нет никакого. То есть у тебя вроде и ломки нет, потому что он немножко их стимулирует, и не подкрепляется. И ты, в общем, через 2 недели таких таблеток совместно с курением, ты можешь сказать, да что-то взял как мужик и бросил.
Слушай, тогда не могу не спросить тебя. Сейчас новые формы курение появляется. Мы ни в коем случае никого не призываем и не агитируем, но мы только это обсуждаем, да, вот эти все, ну, я не буду рекламу давать, ну, ты понял, да, электронные, назовем их, источники парения, курения и так далее. Такая же история работает с сосудами или там еще?
Ну, смотри, там гораздо меньше, конечно, продуктов горения, там есть потенциально канцерогенные вещества, потому что вот при истории с глицерином, с его разложением, там образуется акролеин, ацетальдегид, они, в общем, находятся в классификатор веществ, вызывающих рак, но, видимо, в меньшей степени гораздо, чем простые аналоговые сигареты. Пока нет никаких рекомендаций. Есть такие робкие рекомендации по поводу того, что можно использовать, наверное, электронные сигареты в качестве там...
Ну, заменителя.
В качестве, да, переходного такого этапа для того, чтобы отказаться от курения. Но абсолютное зло эти вейпы и сигареты являются для детей.
Вот,
там, потому что, ну, это как бы эффект скользкой дорожки. То есть сначала ты куришь вейпы, потом сигареты и так далее. Да-да-да. Поэтому вейпинг и дети – это несовместимо, потому что дети подсаживаются на никотин, и потом дальше это все.
Не, я скорее, знаешь, такая тема, что я, ну, понятно, что бегун курящий, если мы про бегунов сейчас, да, возвращаемся к ним, и много очень людей, которые курят, в том числе электроночки, там, после, и говорят такие, типа, да, это не страшно, это все нормально. Но по факту они же тоже сужают, расширяют сосуды.
Нет, сужение расширение сосудов – это такая, в общем... Ну да, никотин является сосудистым ядом, а сосуды... Ну это как вот история, там, типа, коньячок расширил, сузил сосуды. Нам на самом деле не так это важно. Там это сужение, расширение.
Но мы-то обыватели, мы только знаем расширение, сужение, и мы такие, все страшно.
Скорее, это про повреждение сосудистой артериальной стенки продуктами горения, это не про сужение, потому что...
Ну это понятно, это вообще другая история.
Да.
У меня есть приятель, Антон Жилин, он организатор трейловых забегов, просили его рассказать о своем опыте сочетания бега и курения. Антон курит, соответственно, вот прежде чем продолжить обсуждение этой темы, мы послушаем его комментарий.
Бегаю я довольно давно, на самом деле, начал бегать еще в подростковом возрасте, всякие соревнования по спортивному ориентированию, рогейны. Вот, плюс было довольно много туризма, и как-то так бег, как такая некая любительская составляющая в моей жизни, в общем, там, с подросткового возраста. Не сказать, что я тренировался регулярно все время, но просто он как-то был, то есть там выходил пару раз в неделю на пробежки, иногда чаще. Курил я тоже, на самом деле, где-то с этого же возраста подросткового. Тоже этот процесс шел как-то вот рядом. Насчет того, мешает ли мне эта привычка, могу сказать то, что когда я начинал очень так усиленно тренироваться, ну, то есть там 6-7 раз в неделю, то на самом деле как-то организм сам отторгал курение. Я вот на эти этапы, по сути, бросал курить, потому что как-то просто не курилось, и все. А когда как бы тренировки переставали быть систематическими, курение, скажем так, возвращалось.
Все-таки, смотри, я бегаю и курю, и начинаю рассуждать так. Ну, не я в целом, да, как обыватель. Может ли бег нивелировать воздействие или последствия курения, условно? Если я просто бы курил, то мне было бы еще хуже. А если я курю и бегаю, то я вроде как здесь и здоровье поднимаю, но при этом как бы курю. Или наоборот, меня это еще больше убивает, потому что там что-то с сосудами происходит и так далее.
Ну нет, мне кажется, что каждому человеку, который занимается бегом, нужно ответить себе на один простой вопрос.
Какого черта я курю?
Нет, для чего ты бегаешь? Да, вроде, ну, как бы логичный ответ для здоровья.
Да, но некоторые же просто модно
если ты бегаешь,
для Инстаграма.
Ну, если ты бегаешь на Инстаграм, и если на здоровье наплевать, но мы не сможем заставить человека отказаться.
Да.
Ну, как бы, это решение самостоятельное. Если у человека проблемы там, с логическими выкладками, мы ему поможем сейчас. Мы ему скажем, что вот если ты отвечаешь на вопрос, что для здоровья, тогда следующий вопрос, какого черта ты куришь? Потому что нет ничего хуже для твоего здоровья, чем курение.
Yes.
Поэтому,
то есть оно не нивелирует? Нет такого, что если ты куришь и побежал в бег, тебя немножечко...
А если съел там лист салата и после этого закурил сигарету, то
тоже
одно другое.
То есть нет. Ну, я, знаешь, на всякий случай, потому что есть такое мнение у некоторых людей, знаешь, что если я занимаюсь чем-то, что улучшает мое здоровье, да, но при этом есть какая-то вредная привычка, ну, ничего страшного, одно, другое.
Слушай, была интересная довольно история, она была связана с тем, что, ну, вот в процессе курения образуется большое количество свободных радикалов.
Так.
Ну, это такие, как бы, разные молекулы, там, с ионы, там, с неспаренным электроном, которые являются химически очень активными. Вот этот неспаренный электрон, там, совсем химически взаимодействует, агрессивный. И, собственно, повреждает активную артерию. И была классная идея. А давайте вот у нас есть такие витамины, антиоксиданты. А давайте мы их сейчас пам, и человеку, там, который активно курит, мы им будем давать витамины и антиоксиданты, и они будут уравновешивать все это. Да, то есть ему как раз избыточные дозы. И стали давать, активным курильщикам стали давать витамин Е. Дают, думают, ну сейчас вообще капец. Мы
попрем здоровье.
Прям вообще все будут жить. И тут оказалось, что меньше живут. И больше рака, и больше метастазирования и так далее. Вот оказалось, что наши... Собственно, иммунные клетки, они борются с раковыми опухолями постоянно, потому что, ну, там раковые клетки образуются в каждом из нас постоянно. Но наша иммунная система, иммунитет с ними борется.
Второе открытие за этот день.
Да, и они борются, собственно, при помощи тех же свободных радикалов. То есть, он там приходит активный там какой-нибудь киллер, он приходит к раковой клетке, и при помощи этих свободных радикалов мочит их. Да. А когда там много этих свободных радикалов, они связывают эти, вернее, витамины Е связывают, и хуже работает вот такой вот механизм. Поэтому я бы даже вообще бы не погружался в эту историю, потому что вот такие, видишь, есть парадоксальные вещи. Более того, я могу сказать, что не очень правильно после тренировки использовать витамины антиоксиданты, потому что они могут ухудшить как раз...
Вот защитные...
Нет, здесь уже не так. Дело в том, что сама по себе тренировка – это стресс.
Да.
И он там на митохондрии как раз передается при помощи этих свободных радикалов. Вот они там передают, и у нас там возникает процесс гормезиса, то есть то, что не убивает, делает нас сильнее. И вот после сна, отдыха и так далее мы через какое-то время восстанавливаемся, там, и через 2 дня мы становимся более тренированными. То есть именно вот за счет вот этого тренирующего эффекта, который обусловлен свободным радикалом. Если мы их загасим после тренировки вот этими витаминами, потому что всем же надо пить поливитамины, если ты тренируешься, то как раз точно по поводу углеводных там штук есть мнение, что это... Может даже обессмыслить тренировку.
Вообще, сейчас просто, знаешь, стоп-кадр сейчас должен быть. Запомнили, записали.
Но в каких моментах это действительно нужно? После тяжелых марафонов, после тяжелых забегов использование вот этих как раз витаминов, антиоксидантов, они помогают не заболеть простудными заболеваниями. То есть там настолько интенсивный каскад, который уже там...
То есть не стоит этого делать, если у тебя там небольшие пробежки?
Если небольшие пробежки, тренировки и так далее, то лучше там восстановиться, хорошенько поспать, а вот извне избыточное количество вот этих молекул антиоксидантов не нужно.
К интересной теме мы с тобой через вредные привычки добрались, это очень хорошо. Давай к следующей вредной привычке. Про курение все забыли, бросили, все бросаем курить. А про алкоголь мы ни в коем случае, естественно, мы всем говорим, не употребляйте алкоголь и ничего другого, но эту тему не можем не коснуться. Алкоголь по чуть-чуть. Это норм? Ок? Нет? Там, типа, 2-3 бокала вина в неделю для здоровья. То есть, насколько это вредно, не вредно.
Большое исследование в Ланцете сказало, что нет полезной дозы алкоголя. Но небольшое...
Нет полезной доли?
Нет полезной дозы алкоголя. То есть алкоголь...
Расстраиваемся.
Но у нас, с другой стороны, не так, чтобы много способов расслабиться и немножко там отпустить свой мозг. Поэтому, ничего страшного, если вы там выпьете 1-2 бокала вина. Ну, не больше 2, конечно, это все не суммируется.
Ты правил в день, в неделю? Или это от организма зависит?
По сути, в день. Вот. Ну, просто если человек пьет по 2 бокала каждый день, ну, наверное, это как бы не очень правильно.
Ну, это же понятно, к чему может привести, в принципе.
Но у кого-то не приводит. Но... Поэтому, когда мы разговариваем про алкоголь, мы всегда разговариваем очень осторожно. Мы знаем, что там умеренное употребление алкоголя не так, чтобы сильно вредно. Да, мы знаем, что избыточное употребление алкоголя точно совершенно вредно. Это и 8 видов рака, онкологических заболеваний, там все раки желудочно-кишечного тракта, рак печени, рак молочной железы у женщин, нарушение сердечного ритма, артериальное давление, риск язвенной болезни желудка. Все это связано с алкоголем.
Я тебя не зря про это спросил вначале, потому что сейчас на рынке, скажем так, беговой тусовки, да, есть разные забеги, которые связаны в том числе с алкоголем. У нас есть пивная миль, которая проходит в нашем регионе столичном, да, есть, я знаю, что и в регионах уже где тоже такие забеги, там смысл в том, что ты пробегаешь круг на стадионе, выпиваешь бутылочку пива, потом еще круг, если вдруг у тебя, пошел, естественно, процесс рвотный рефлекс, то ты еще и штрафной круг пробегаешь. Есть там во Франции марафон, где ты пробежишь по полям, и в конце всем раздают много вина, и ты их пьешь. Кстати, вот недавно еще и в Краснодарском крае такой забег тоже проходил, по-моему, этим летом или прошлым, я сейчас не помню. Ты как врач-кардиолог, скажи, вот в моменте это вредно или это ок? То есть вот то, что у меня такая физическая нагрузка, ну, достаточно серьезная, да, во время забега, и при этом я употребляю алкоголь.
Я вижу в этом несколько проблем. Я вижу, ну, во-первых, алкоголь – вещество, которое вызывает обезвоживание, стимулирует там, забыл уже, как это называется на нашем медицинском. В общем, короче,
скажи что-нибудь на нашем обычном.
Да, да, давай, на человеческом. Много писаешь, человек вызывается обезвоживание. Алкоголь все-таки токсичное вещество, которое является токсином, собственно, и для сердечной мышцы, а сам по себе забег – это тоже, в общем-то, не курорт. А для сердца – сердцу не супер классно. И вот ему еще там надо
работает
справляться. Ему надо работать, ему надо выполнять повышенные требования какие-то, с ними справляться с повышенным пульсом. Плюс еще там он вместо кислорода и что-то еще получает этот яд, токсичное вещество.
Угу.
В общем, наверное, не самая хорошая идея во время какого-то забега. Но даже мы знаем, что и сам по себе забег, все, что выше 20 километров, не сильно полезно для здоровья. Это как бы челлендж, это проверка организма. Окей. Про пользу для здоровья даже самые, мне кажется, упоротые бегуны, уже никто не говорит про то, что марафон полезен. Все знают, что марафон – это как бы такое.
Ну, знаешь, в маленьких дозах-то ок. Знаешь, есть люди, которые раз в неделю марафон пробегают, а есть люди, которые готовятся к нему, вот, там, не знаю, целый год. И пробегают, ставят себе цель, пробегают, и потом, в принципе, успокаиваются или бегут его уже потом.
Нет,
еще
ну, как бы марафон – это челлендж. Про пользу для здоровья марафон, мне кажется, не говорит никто уже сейчас. Всем понятно, что это, ну, как бы, понятно, что это не сильно. Там и маркеры повреждения миокарда, если взять там кровь после марафона, то там будут маркеры повреждение сердца, повреждение печени, все мы видим. Да, они восстанавливаются там через несколько дней после этого, но это как бы такое, это прям испытание. Для нас, для всего нашего организма. И болеют простудными заболеваниями, болеют сразу после этого. Мы прям как просто открыты для всех ОРВИ после марафона. Ну, там, про ортопедические всякие проблемы я даже там не говорю. Все
знают. Скажи, какие еще неочевидные вредные привычки есть, которые могут навредить сердцу бегуна? Вот если мы про кардиологию, про сердце, там, не знаю, там, ну, неправильное питание, наверное, это понятно. Что-то еще, там, не знаю, неправильный сон или мало спит человек.
Слушай, сон, капец, как, какой важный момент. Его надо фиксить всеми доступными способами. У нас нет никаких иммуномодуляторов, веществ, там, которые могут повлиять на иммунитет, ну, по большому счету. А вот хороший крепкий сон, там, 7-часовой, это то, что может снизить, там, например, ну, вот если сравнить двух людей, один поспал 5 часов, другой поспал 7 часов. У того, кто поспал 5 часов, вероятность там заболеть ОРЗ в 4,5 раза выше.
Я знаю ребят, которые... У нас марафон обычно в воскресенье проходит. Я знаю ребят, которые реально с тусовок после субботы, такие, да, что там, 42 километра, и в марафон.
И просто недосып – это ортопедическая травма, высокая вероятность ортопедической травмы, повреждений, потому что мы же все знаем, что на самом деле вот тренирующий эффект, то есть сама по себе тренировка, она не делает нас более спортивными. Нас делает более спортивными сама тренировка плюс восстановление. Хороший сон, там рациональное питание после этого, которое произошло, хорошее восстановление. Если этого восстановления хорошего нет, хорошего сна нет, то можно сколько угодно тренироваться, но ничем хорошим это не закончится. То есть это будет травма, это будет перетренированность, просто человек потом просто уйдет из бега. Поэтому грамотно выстроенный план тренировок плюс грамотно выстроенный план восстановления – это основа. Сон просто невероятно важен.
Вот есть понимание минималки сна? 5 часов надо поспать по-любому. Или 7 сейчас, да, такая прям норма?
Ну, 7 часов, наверное.
Минимальная норма. История.
Ну нет, давай даже не будем говорить про минимум, потому что если мы там начинаем вот эти вот торговаться за минимум, мы должны понимать, что мы можем приучить себя там к любому сну, но это все равно мы берем там взаймы у нашего здоровья, у нашего там даже ментального здоровья, потому что есть четкая связь между, например, когнитивными нарушениями в пожилом возрасте, строго говоря, болезнью Альцгеймера и хроническим недосыпом. Потому что во время сна у нас происходит лимфодренаж, очищение головного мозга от продуктов метаболизма, от этого бета-амилоида и так далее. То есть, и вот, чтобы не получить Альцгеймер в раннем возрасте, ну, пожалуйста, высыпайтесь. То есть, наверное, на все там органы и системы действует нормальный сон, и это просто, то есть, бросьте курить, там, нормально высыпаться, это очень простые рекомендации. Не надо...
Вообще, на раз, два, три.
Просто, да, есть и там даже не снотворные, просто есть когнитивно-поведенческие там какие-то приемы для того, чтобы нормализовать свой сон. И если вы начали нормально спать, там, 7 часов, ну, там, плюс-минус, да, сколько-то, встаете бодрым, выспавшимся, это, наверное, самое лучшее.
Я слышал про такой термин «спортивное сердце». Можешь рассказать, что это такое?
Если посмотреть на кардиограмму профессионального спортсмена, то она почти всегда с какими-то особыми крокозябрами в конечной части желудочного комплекса.
Вот, она меняется сердце во время
тренировок? Ну, немножко почти всегда есть какие-то изменения, неспецифические так называемые. Когда человек тренируется постоянно, у него возникает утолщение стенки сердца, которое, в общем-то, проходит после того, как он перестает тренироваться. Это важное отличие от потенциально опасных состояний, таких как там, гипертрофия при гипертонической болезни при высоком давлении, когда толщина стенки там, больше 11 мм у человека с высоким давлением. И сердцу приходится постоянно работать против повышенного давления. И еще есть гипертрофическая кардиомиопатия, когда стенка вообще толстая. Это один из основных факторов риска внезапной смерти у молодых спортсменов до 35 лет.
Это
ГКМП – это врожденная штука, там есть, сейчас тестируется где-то порядка 10 генов, которые связаны там, с тяжелыми цепями миозина, и есть еще несколько генов, которые приводят к тому, что при этой гипертрофической кардиомиопатии, это наследственная патология, ну, в общем, могут возникать жизнеугрожающие аритмии, это, в общем, все вот эти знаменитые случаи, про которые все видели, там, когда молодые спортсмены прямо на поле во время игры погибают, падают.
Да, но вот совсем недавно мы наблюдали картинку на чемпионате Европы по футболу. Слушай, а скажи, пожалуйста, многие бегуны, естественно, они идут, ну, кто осознательно собирается бежать или пробежать марафон, там, не знаю, готовится год к марафону, 42 километра, хочу пробежать, естественно, пойдет делать себе чекап, здоровье. Что бы ты здесь с точки зрения наблюдения порекомендовал, с точки зрения сердца именно? То есть вот если я начал бегать, уже, там, не знаю, 4-5 лет бегаю, да, один раз когда-то сделал себе чекап и забыл об этом условно, да, вот есть какое-то понятие, что надо наблюдать за этим постоянно, понимание такое или нет?
Давай я просто
не вот профессиональным бегуну, а человеку, который нет, вот уже начал бегать, пошли нагрузки 20 километров и 40 километров, и я раза там 2-3 в году, не знаю, бегаю марафон или полумарафон.
Мы с тобой в самом начале говорили по поводу того, что если вот в 65 лет что-то было, то вообще, в принципе, в 30-40 лет нужно любому человеку пройти какое-то исследование сердца. Оно не совсем такое, как многим из нас кажется. Вот я бы, например, не стал бы обычному человеку делать нагрузочный тест, когда там бегают под нагрузкой, почему-то все так к нему относятся с большим пиететом.
Когда дышат кислородом.
Ну, это другое, это еще и эргоспирометрия, а это просто вот типа вот ЭКГ под нагрузочкой сделать.
ЭКГ под нагрузкой, да.
Да, ЭКГ под нагрузкой такое, потому что ЭКГ под нагрузкой и ишемические изменения в миокарде будут, если бляшка больше там, 60-70% уже в артерии сердца, но это как бы довольно большая редкость. И на самом деле инсульты, инфаркты, они возникают у человека, может быть, даже с гораздо меньшими бляшками, которые никогда не будут обнаружены на нагрузочном тесте, но при этом их можно заподозрить при обычном исследовании. То есть что нужно сделать,
да, что нужно сделать
обычному человеку? Один раз сделать кардиограмму, чтобы исключить врожденные аномалии какие-то, чтобы понять, что нет, там синдром Бругады, синдром удлиненного интервала QT. Там есть изменения, которыми нас всех пугают, там блокада правой ножки Пичкагиса, вот это вот фигня. То есть на нее не надо обращать внимания. Ну, а вот один раз сделать кардиограмму, исключить какие-то вот такие серьезные патологии, сделать, и дальше можно, наверное, не делать эту кардиограмму, потому что кардиограмма очень низкая предсказательная ценность. Зачем ее там требует каждый раз перед марафоном, не совсем понятно. Mm-hmm. Потому что если врожденные вот эти вот аномалии, они как были, так и будут.
В общем, чекнуть врожденные по-любому.
Да, чекнуть один раз, и там можно, не надо каждый год эту кардиограмму снимать несчастно. Посмотреть уровень холестерина в крови. Тоже один раз, вот развернутый холестерин, еще один маркер недавно появился, липопротеиномалы, тоже его один раз посмотреть. Измерять давление. Ну, давайте каждый год мы выбираем 3 дня в своей жизни и 3 дня в состоянии, исключительно в состоянии покоя, сидя вот так вот, облокотившись на спинку кресла, посидев 5 минут, измерить давление.
Взять
только
бабушкин...
На плечо. Можно не на электронный, который на плечо, вот так сесть, посидеть, нажать, измерить давление.
3 дня подряд нужно, да?
3 дня подряд, да, поизмерять давление, и потом там, если выше, чем 135/85, то с этими результатами прийти к врачу и сказать: доктор, что-то вон чего.
А если 120, на сколько там?
На 120, на 80, то через год.
Через год приходите?
Через год да, американцы вообще говорят там раз в 3 года там, или в 5 ага. лет. Вот. Ну, в общем, раз в год измерять давление.
Ну, это просто это самому дому можно сделать.
Да, да. Начиная с 18 лет, начинать вот просто измерять давление, потому что давление – тихий убийца. На самом деле, многие люди думают, что там при давлении будет болеть голова, ничего не будет болеть. 240 будет давление, ничего не будет болеть у большинства людей. Все будет прекрасно, но давление там точно так же механическое. Вот, разрешает как ага. курение химическое. Давление механическое, повреждая стенки артерии, там быстрее развивается вот этот тот же атеросклероз. Вот многие меня спрашивают, вот я там буду заниматься спортом, и вот препарат от давления. Если вы занимаетесь спортом, у вас там понятно, что повышается давление кратковременно, это ок для сердца, для сосудов. Но вот представляете, когда вашему сердцу, вот оно и так бедное, 24/7 работает, тут оно против высокого давления, 160 там, на 90 всю жизнь оно там качает. Что с ним произойдет? Потому что оно постоянно и ночью, и днем оно постоянно работает против высокого давления. Блин, да дайте вы этому сердцу отдохнуть, да пейте вы эти таблетки от давления, нормализуйте вот это вот вся эта история про то, что вот вредная химия, там печень моя и так далее. Ну вот у нас же у россиян самый главный орган – это печень, сердце, мозг, наплевать.
Возвращаемся к вредным привычкам. Да, печень – это важно.
Да, да. Самое главное, что на печень-то никак не действует, когда мы про алкоголь вспоминаем, то мы готовы.
Работать
вокруг бегать и пить пиво, там тут мы про печень не вспоминаем. Вот. И, ну, представьте просто, что происходит с вашим сердцем, если оно всю жизнь 24/7 против высокого давления работает, а у него нет там ни отпуска, ничего нет. И вы ему создаете такие условия работы, когда он вот в артерии 160 на, там, на 100, и вот он, да, давай накачивайся. Безусловно, такое сердце проживет меньше, чем сердце человека, который работает против менее высокого давления. Значит, холестерин, давление, там есть еще некоторые маркеры, там воспаление, цирреактивный белок высокочувствительный, связан с тем, что воспаление стенки артерии, хроническое воспаление такое не очень активное, от 1,5 до 4, вот такое мягкое воспаление, оно не очень хорошо в плане рисков сосудистых событий, потому что вероятность разрыва бляшки и развития инфарктов, инсультов, оно связано там с этим, с высоким цирреактивным белком, длительно существующим. И вообще воспаление, возрастозависимое заболевание. Ну и для России актуальная история – это сделать простые там исследования УЗИ сосудов шеи, например, или УЗИ там, какого-то очень короткого участка бедренной артерии, бифуркации, ну или вместе там сосуды шеи и бедренной артерии, посмотреть, нет ли в стеночке артерии в этих местах. А почему в этих местах? Потому что нам там удобно, потому что там крупная артерия находится на поверхности, а мы не очень любим, на самом деле, располагать на поверхности своей артерии, потому что это чревато там, тем, что хищник туда укусит. Поэтому вот в сонной артерии, там бедренной артерии, посмотреть крупные артерии, и у нее хорошо видно сосудистую стенку. Просто сердце не увидишь. Там, они очень мелкие, находятся глубоко. Ага. Вот, посмотрите, если там есть уже утолщение или бляшки, то это уже точно что-то надо делать.
Вот если эти все три вещи сделал, мне с этими результатами к кардиологу?
Да, кардиологу, потому что многие думают, что опять же, вот он возьмет там кардиограмму, и вот в этих извивах, изгибах ему там будет что было, сразу что понятно. Будет, что сердце успокоится, да, да. Да, там все это будет шифровано. Но это не так, а вот поговорить с кардиологом, просто рассказать про свою наследственность, про то, что про свои какие-то сопутствующие заболевания, которые тоже могут повлиять, про свои факторы риска, и кардиолог, в общем-то, может сказать, стоит ли дальше проверяться, есть ли какие-то риски во время марафона и так далее.
Слушай, классная история, то есть по факту, вот три вот этих вещи делает человек, идет к кардиологу, делает заключение, получает свою справку и идет на забег. А не просто получил справку и пошел. А по факту нужно же еще не забывать про...
Ну, справка это как бы формальность. Мы понимаем, все понимаем.
Да. Нет, да, многие все идут понимают, в клинику, реально проверяются, но просто, может быть, не делают те более расширенные, скажем так, вещи, да, которые позволят тебе понять, а стоит ли тебе бежать такую
дистанцию. Давайте так, начните вот любую вот эту историю с того, что даже не делать вот то, что я сказал, да, просто поизмеряйте давление 3 дня, сдайте биохимию крови, там какую-то стандартную, там посмотрите еще креатинин в почках, еще важная такая штука, да, еще. И с этими анализами придите к кардиологу или там к хорошему терапевту по рекомендации. Вот, придите просто поговорить, он там уже вам точно что-то вам расскажет и направит в верном направлении.
Это хорошо. Спасибо. Скажи, у меня есть всегда в заключении самый главный вопрос, который я задаю, потому что у нас подкаст называется «Марафон – это реально». Марафон – это реально, если...
Марафон – это реально, если вы правильно тренируетесь, у вас тренировочный, составленный тренером режим тренировок, если вы хорошо восстанавливаетесь, если вы проверили свое сердце, если вы правильно питаетесь, то Да, марафон это реально.
Сейчас думаю, скажешь, но? Но аккуратно.
Нет, почему? Ну, да, все, вы проверились, все. Чем вы старше, тем внимательнее нужно относиться к собственному здоровью и к собственным проверкам сердца. То есть, начиная, я думаю, что с 35 лет точно нужно сначала проверка сердца, потом марафон.
Спасибо тебе большое. По-моему, очень интересная беседа.
Спасибо, что пригласил.
Спасибо тебе огромное. Спасибо. Надеемся, после этого выпуска здоровых бегунов станет гораздо больше, а вредные привычки потеряют часть своей аудитории. А мы вот не хотим терять аудиторию, поэтому подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. А еще слушайте предыдущие. Мы выходим на всех подкаст-платформах, а также на YouTube бегового сообщества. Как всегда, призываем вас ставить нам оценки и писать отзывы в Apple Podcast, ставить лайки и писать комментарии на YouTube. Это, правда, очень важно для того, чтобы больше людей могли узнать о нашем подкасте. Ровно через неделю мы снова встретимся и обсудим новые вопросы. Будьте здоровы и помните, марафон – это реально. Пока!